Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Ну что ж, мы с вами продолжаем читать духовные наставления святого Ефрема Сирина. И сегодня они касаются такой темы – о молитве.
Угу.
О молитве. Вот давайте посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. «Молитва – великое оружие, неоскудевающее сокровище, никогда не истощаемое богатство, неволненная пристань, основание тишины, корень, источник и матерь тысяч благ есть молитва, она самого царства сильнее». Вот прямо вот с этого и начнем, с определения Ефрема Сирина. Да.
Что такое молитва? Это общение с Богом. И поскольку с Богом общаться – это такой непростой процесс, то и научиться молитве, конечно, это не самое легкое, не самое простое, но и ведь то, что Господь предлагает за это целое царство, да, то есть предлагает тебя сделать царем. Вот в простой жизни ведь мы, ну, как бы каждый достигает своего какого-то определенного уровня. Кто-то остается где-то простым рабочим, кто-то, может быть, достигает каких-то начальственных должностей. Ну, вот есть особо избранные, которые когда-то были избраны роды, ставшие родами царскими. Вот. На сегодняшний день это, может быть, какие-то руководители в правительстве, вот, в министерствах и так далее. Но это вот достаточно и такие малые единицы. А тут Господь предлагает всякому человеку, ну, желающему вот стать вот именно mm-hmm. царедворцем, да, быть в царстве и вот, ну, на своем, на самом таком высоком месте. И опять же, вот для того, чтобы вот до каких-то земных высот добраться, нужны очень много условий. И тут условия не только каких-то личных способностей, а это ведь еще и какие-то определенные связи, какие-то определенные и время, и место должно совпасть. Да? Может, у тебя все есть, да, место занято. Может, у тебя вот и за тебя договорятся, да, а вот некуда тебя взять. А вот тут условие другое, да. То есть, если ты будешь трудиться, стараться, да, навыкать в молитве, прилагать усилия, то ты наследуешь царство. То есть станешь с Богом вот в том царстве, которое Господь для нас уготовал.
Ну что ж, вот такое вступление о молитве, да? Вот что пишет дальше Ефрем Сирин, смотрите. «Нередко бывало, что облеченный в диадему страдает горячкой, лежит палимый огнем на одре, ему предстоят врачи, телохранители, слуги, военачальники, и ни искусство врачей, ни присутствие друзей, ни услуги домочадцев, ни изобилие лекарств, ни многоценность утвари, ни множество денег, ни всякое другое человеческое пособие не в состоянии облегчить его недуг. Но если придет кто, имеющий дерзновение к Богу, и коснется только тела, и сотворит над ним чистую молитву, то прогоняется весь телесный недуг, и чего не в силах было сделать богатство, множество прислуживающих, знания, опытности величия царства, то нередко в состоянии сделать молитву одного бедного и нищего».
Ну, я бы сказал, что мы с вами во вступлении примерно то же самое и сказали, да. Немножко с другой стороны, но тоже вот обратили внимание на это сравнение,
угу.
на сравнение мира сего
да.
и мира горнего, да, то есть вот как важно. Мир сей, да, конечно, он так или иначе, ну, очень привычно для этого мира ориентироваться на какие-то материальные определенные средства, на какие-то достижения вот именно такого вот характера здесь, земного. И совсем другой подход для небесного царства. То есть, чтобы здесь вокруг тебя что-то было, да, то есть необходимо и твое какое-то достоинство, начиная с начальственного до вплоть до царского. Это необходимые, опять же, большие материальные ресурсы. А вот для того, чтобы вокруг тебя была молитва, особенно ничего не нужно. Нужен верующий человек.
Именно истинно верующий,
да,
такой, да?
Будет он священником, замечательно, хорошо, это верх всякого вот желания, но если это будет не священник, а просто христианин, который будет с тобой рядом и будет тебе облегчать этого тоже, в общем-то, при определенных условиях достаточно. То есть вот такие условия.
Да, батюшка, но видите, что, о чем дальше говорит Ефрем Сирин? «Разумею же молитву не эту холодную, полную небрежение, но совершаемую протяженно, с болезнующую душою, с напряженным умом, ибо такая молитва восходит к небу». Ибо такая молитва восходит к небу, как вода, пока течет по ровному месту и пользуется большим простором, не поднимается в высоту, а когда руки водопроводчиков, преградив ей течение внизу, сгнетут ее, тогда стесненная, скорее, всякой стрелы она стремится вверх. Так и человеческий ум разливается, рассеивается, пока пользуется большую вольностью. Когда же обстоятельства будут стеснять его долу, тогда в прекрасном этом угнетении воссылает в высоту чистые и усиленные молитвы. И чтобы понять тебе, почему особенно могут быть услышаны оные скорбью совершаемые молитвы, послушай, что пророк говорит Господу. «Внегда скорбете ми возвах и услыши мя».
Да, вот вы знаете...
О качестве молитвы, да?
О качестве молитвы очень хорошо и важно, но не всегда так бывает, что мы можем обрести такого человека, который в себе вмещает это все. Еще святые уже, будем так говорить, 19 века сетовали на то, что оскудело такое вот богоизбранничество, что людей таких духоносных все меньше и меньше. И, казалось бы, можно уже и расстроиться, и, может быть, где-то даже запереживать, заунывать. Но ведь Господь-то все устраивает премудро. Вот. Угу. Оскудевает в одном месте, добавляется в другом. Поэтому не случайно нас церковь учит и говорит, что очень важна молитва общая литургийная. Да? То есть, вот когда на литургии собирается весь мир, ну, в данном случае этого места, где стоит храм, то вот весь этот мир как раз и делает то, что порой, может быть, может сделать какой-то особый подвижник. Mm-hmm. Ну, вот нет в нашей местности особого подвижника. Ну, что делать? Так весь мир есть. Есть люди, которые понемножку, по-маленькому, вот это, по своей крупице, по своему маленькому кирпичку делают то, что, может быть, где-то когда-то сделает вот такой вот высокодуховный человек, высокодуховной жизни. Поэтому не случайно церковь говорит, что важна для человека молитва личная, домашняя. И обязательно эта личная домашняя молитва будет тогда жить и иметь возможность развиваться, когда будет присутствовать молитва общая. Молитва общая на службе, в храме, на литургии. Да. Да.
Угу. Ну, вот, что дальше пишет Ефрем Сирин. «Итак, будем возгревать совесть, возбуждать в душе скорбь, память ее о грехах, возбуждать скорбь не для того, чтобы стеснить душу, но чтобы соделалась она достойное услышание». Была трезвенна, бодрствовала и касалась самих небес. Ничто не отгоняет так от нас леность и нерадение, как болезненное чувство и скорбь, которые собирают ум воедино и возвращают его в самого себя. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы в состоянии будет водворить в душе своей великую приятность. Как течение облаков вначале делает воздух мрачным, а когда пойдет из них дождь, облака утратят одну за другой скопившиеся в них снежинки, тогда снова делают весь воздух тихим и ясным. Так и душевная скорбь, пока заключена внутри, омрачает наш помысл, а когда истощит себя в молитвенных словах слезами и выйдет наружу, тогда производит в душе большую ясность, низводя в ум молящегося, подобно некоему лучу мысль о Божьей помощи. Но это вот, знаете, это вот говорит...
Удивительное сравнение,
да,
просто прекрасное.
Да, ведь
прекрасное
это говорит вот о состоянии, какой человек до молитвы, да, в каком он находится, в скорби,
то есть, вот,
и после.
Скажем так, состояние покаяния – это молитвенное измывание сердца слезами.
Да.
Вот
да,
и
да,
все,
да,
это, да. Все этими словами и говорится. Угу. Почему человеку порой очень важно выговориться? Да, потому что вот в нем накопилось, ему надо... В идеале, если это его духовник, если это его священник, с которым он живет, окормляется.
Исповедуется.
Но, может быть, даже и допустимо, это какой-то человек, который его слышит, понимает, участвует в его жизни. То есть, да? Ведь почему мы говорим терапия души, психотерапия, да, это лечение души душой. Угу. И в этом смысле вот всякий священник – это, в общем-то, вот, ну, в данном случае отчасти психотерапевт, потому что он слушает человека, прислушивается.
Угу.
подсказывает, поправляет, направляет и так далее. Вот почему удобно, чтобы тот человек, который тебя слышал, был священником? Потому что священник может не только как человек тебя выслушать, но и как священник произвести те действия, которые дает ему благодать Божья, да, то есть дает ему таинство священства. То есть он может не только тебе облегчить выслушиванием, он может тебя облегчить и молитвой, которая разрешит тебя от греха, которая тебя вот тяготит, которая тебя вот снедает. Это ведь очень важно. Вот все хорошо, когда человек вот все делает вот для того, чтобы его сердце освободилось. Но окончательное освобождение возможно только в таинстве исповеди. Вот это об этом тоже нужно помнить. И пусть наши радиослушатели вот имеют это в виду, что одно дело говорить друг с другом, да, это что немаловажно, да, но сколь важно, и более, может быть, важно, да, чтобы принести все это Богу. И с помощью Божьей от всего этого разрешиться.
Вот некоторые, пишет Ефрем Сирин, холодно так вот рассуждают, говорят: «Не имею дерзновения, покрыт я студом и не могу отверсть уст. Сатанинский это страх, прикровение это ленности. Дьявол хочет заградить дверь, которую можем войти к Богу. Нет у тебя дерзновения?» Вопрос. Но великое уже дерзновение и это самое почитать себя не имеющим дерзновения, так как крайний стыд и осуждение почитать себя имеющим дерзновение. Ибо если и много у тебя заслуг, и не сознаешь за собой ничего худого, но считаешь себя имеющим дерзновение, то лишился бы ты всех плодов молитвы. А если носишь на совести многочисленные, вернее, даже не так, не многочисленные, а тмочисленные бремена грехов, убедишь себя только в том, что ты последний из всех, то великое будешь иметь дерзновение пред Богом.
Действительно, вот.
Что вот это вот?
Когда человеку хочется как-то себя оправдать, хочется свою лень как-то так вот прикрыть, прикровенно, да, сказать, да, что да. Ну, я не имею дерзновения, насколько я вообще могу это делать, да? И тут на этом, конечно же, мы должны помнить, что действительно дарует все Господь, но дар этот проистекает из того делания, которое мы совершаем.
Да, ну, то есть от нашей воли тоже
конечно, идет. Конечно. Если мы не будем совершать, если мы будем, скажем так, опускать руки и все относить к тому, что вот не имею дерзновения, то Господь, стоящий всегда рядом, готовый всегда дать, просто-напросто не может дать, не во что вложить, руки опущены. То есть Господь говорит: так я тебя вложу в твои руки, ты их воздыми, возьми в молитве.
Возьми хоть на себя вот
это мало.
Малую, да, свою.
Но если человек руки не подымает, то как я тебя вложу в твою руку, если
прояви,
ты
да.
и этого малого не делаешь? Поэтому тут, конечно же, надо быть очень внимательным и понимать, что не мы по своим, может быть, каким-то подвигам достигаем чего-то, да, а мы своими подвигами располагаем Бога дать этот дар, да, то есть вот важный момент, да, то есть мы можем себе, конечно, возметить, что вот я буду делать то-то, то-то, и достигну того-то, и тут может быть ошибочкой такая, да, что вот не
такое
всегда.
Такое дерзновение.
Да, вот это уже не дерзновение, это уже дерзость.
Чрезмерное.
Да, это уже дерзость, да, что я буду, и мне будет, да, то есть вот так не работает молитва. Молитва – это именно некоторое прошение. Прошение, оно может быть разное, но вот именно суть-то молитвы, что мы просим.
Да-да-да.
Вот суть магии, да, то есть выполняешь определенные действия, и вот эти вот силы, которыми ты пытаешься овладеть, они тебе обязаны что-то исполнить, да, вот эта вот магия, да, то есть такой вот. Молитва, она по-другому работает, да, то есть мы не создаем для Бога какие-то такие условия.
Не выставляем эти свои
то есть, условия. Да. Во что бы ты ни стал, это он должен исполнить, да, то есть я сделал так, Господи,
а ты вот… А так вот ты так сделай,
ты да, не имеешь меня? Права не сделать, да, и то я тебе все сделал, чтобы ты мне все сделал, да, вот так нельзя. Вот поэтому это надо, эти моменты надо различать.
А Бог, пишет далее Ефрем Сирин в своем слове, по неизреченному своему благоутробию допускает к себе и приемлет не только смиряющихся, но и тех, которые благо признательно высказывают грехи свои, к таковым бывает милостив он и благоволит. И чтобы знать тебе, каково благо, не воображайте себе ничего великого, начертай словом две колесницы, впряги праведность и высокоумие, и еще грех смиренно-мудрием, и увидишь, что колесница греха упредит праведность не по собственной силе греха, но по крепости сопряженного с ним смиренно-мудрия. И также первая колесница останется назади, не по немощи праведности, но по тяжести и дебелости высокоумия. Ибо как смиренно-мудрие по превосходной своей высоте преодолевает тяжесть греха и предваряет восхождение к Богу, так высокоумие по великой своей тяжести и дебелости в состоянии взять верх над необремененную ничем праведностью и легко увлечь ее долу. Вот. Видите, какое глубинное такое,
да, рассуждение. Да, вот прекрасное такое сравнение. Что
две колесницы, представь себе, да?
Двигаться вот именно на колеснице такой вот, казалось бы, мнимой праведности.
Высокоумие.
Через, с помощью высокоумия, да. Очень, с одной стороны, оно получается, что более соблазнительно, да, для человека. То есть, действительно, вроде бы я выполняю там те или иные какие-то правила,
но это
предписания,
вот, в принципе,
остальное.
Это фарисейство, да, ведь тот же признак.
Да. Это фарисейство, то есть, когда мы внешнее выставляем над внутренним, да, внутреннее попираем, да, а на внешнее делаем основную нагрузку. И вот такое вот одно другое подпитывает, да, такая праведность, да, такое высокоумие, да, и человек взмывает буквально значение. Очень быстро, да. А вот смиренно мудрее, то есть плач о грехах, осознание своей греховности, путь долгий, тяжелый, скорбный, то он такой, скажем, с постоянными какими-то вот недоумениями, недочетами, с постоянными какими-то смущениями порой, да, то есть вот идет человек еле-еле, да, но он верный. Он верный, он приводит человека туда, куда Господь его зовет. А вот ситуация с первой колесницей, да, то есть это когда человек взмывает, потом падает тяжело, да,
и отстает.
И тяжелейшие, несет тяжелейшие последствия.
А вот это вот она опережает.
Она приводит, потом. Да, человека приводит.
Ибо смиренно мудрее, как пишет Ефрем Сирин, по превосходной своей высоте преодолевает тяжесть греха и предваряет восхождение к Богу. Вот так пишет Ефрем Сирин. А вот видите дальше, мы с вами недаром вспомнили фарисея и мытаря, да? В доказательство, что одна колесница быстрее другой, припомним фарисея и мытаря.
Да, вот
фарисей
прекрасно, да.
Впряг праведность и высокоумие. Правильно вот мы определили, да? Говоря так, хвалу тебе воздаю, яко не сми, яко же прочие человецы, хищницы, любостяжатели, яко же сей мытарь. Вот он такой, высокоумие здесь проявляется, да?
Совершенно верно, да, то есть вот прекрасное сравнение, и даже вот евангельский такой пример.
А мытарь не отразил укоризны, не ограничился обвинением, но с благодарностью принял сказанное, и стрела вражья обратилась для него в врачебство и цельбу, укоризна в похвалу и обвинение в венец. Так прекрасно, смиренно, мудрее пишет Ефрем Сирин. Вот как этого добиться смиренно-мудрее, это очень
это
непросто.
Это процесс всей жизни.
Тут столько выгод, пишет Ефрем Сирин, не уязвляться злословием других, не свирепеть от оскорблений ближнего, ибо и с ним можно пожать великое превосходное благо, как и было с мытарем. Приняв укоризну, отложил он грехи и, сказав, милостив будь мне грешному, сниди оправдан паче онова. Слова стали выше дел, слово взяло верх над действием. Один выставлял на показ праведность, а другой произнес одно слово и сложил в себя все грехи, потому что Бог не слова только слышал, но видел мысли, с какой были они произнесены. Говорю же сие, пишет Ефрем Сирин, не к тому, чтобы грешили мы, но чтобы мы были признательны, ибо мытарь, или мытарь, как лучше сказать, человек, стоящий на крайней степени повреждения, не смиренно мудрием, а только благопризнательностью, тем, что высказал грехи свои, исповедал, что он такое, привлек на себя столь великое Божие благоволение.
То есть,
признать надо, да? Признать,
да, вот
батюшку,
очень важный момент,
свои
что
грехи.
Смиренно мудрее можно сравнить с некоторым таким всей жизнью, да, то есть ты всей жизнью прожил и вот облёкся в такой образ смиренно-мудрее. Нельзя сказать, что, или, скажем так, очень редко бывает так, что на каком-то этапе жизни мы уже себя можем признать смиренно-мудренным. Да? То есть, а как правило, если человек вдруг это для себя присваивает, да, то, вот, к сожалению, и от мудрости, и от смирения истинного, да, он очень далеко отстоит. А вот осознание своей греховности и постоянно вот такое вот сокрушение по этому поводу, да, и такое вот, как вот мытарь евангельский, да, вот, биение себя в перси, да, в грудь с тем, что, Господи, Ты меня помилуй. Так вот, усилие вот этой просьбы, оно как раз ведет человеку неукоснительно к тому, что человек обретает истинное смиренно-мудрие.
Вот, и как сложно бывает, порой, батюшка, вот это вот признать действительно вот со всей совестью, со всем вот искренностью, да, да, вот это вот признать, что да, ты не прав,
это
да,
сделать,
ты грешен, да.
Несловесно, а именно внутренне, мысленно. Да,
при что? Этом тебя, так сказать, обличают, что ты вот такой, такой сякой, и ты не отвергаешь это, стараясь быть хорошим, а действительно признаешь, что да, ты грешный человек, да?
Да, может быть, и более того, да, что я на самом деле, какой я грешный, то вы даже и не знаете.
Да, да.
То есть я-то вот за себя знаю, что намного... грех мой намного глубже и сильнее меня всего поразил.
Как бы он выставляет себя на позорище, да, ведь на позор перед людьми,
да,
ведь,
такое
правда?
Было, да. И вот как раз обретение смиренно-мудрия, преподобный Ефрем, то он и говорит, оно и бывает через то, что когда тебя поносят, да, то есть не в ответ поносить, да, а признавать, смиряться, сокрушаться, опять же, да, и, в общем-то, дальше себя вот именно в этой области исследовать.
При этом ты ведь не только перед людьми таким образом признаешь, да, свой грех, а ты ведь и перед Богом открываешься, да, в истинном свете.
И если перед людьми, для людей важны так или иначе какие-то слова, действия, да, то для Бога, как говорит преподобный Ефрем, нужны мысли.
Важно.
Да, то
есть и мысли, и суть вот этого.
Да, он-то как раз увидит наше состояние. Мы можем быть ложно смиренными, да, ведь мнимо смиренными, да, говорить, я самый грешный, да, людям, да, а в своем сердце думать, да, я святой, я правильный,
да. Я лучше вас.
Конечно. И что Бог увидит? Он услышит наши слова только лишь? Или все-таки увидит наши мысли? Конечно же, мысли. Поэтому вот истинная, да, она как раз во внутреннем состоянии.
Вот об этом же и говорит Ефрем Сирин. «Не на позорище предподобными тебе, рабами, вывожу тебя, не человеком принуждаю тебе открывать согрешения. Раскрой совесть свою пред Богом, ему покажи язвы, у него проси врачевств. Покажи себя не укоряющему, но врачующему, ибо если умолчишь, все узнает он». Вот то, о чем мы с вами сейчас говорили. Так, говори, чтобы остаться с приобретением, говори, чтобы, сложив здесь прегрешение, идти туда чистым и освободиться от будущего нестерпимого обличения. Три отрока были в пищи и предавали душу за исповедание владыки. Однако же, при столь многих великих заслугах, говорят, не с нам отверстие уст, студ и поношение быхом рабом твоим. Вот что это вот, вот это вот. Они же...
Несмотря ни на какие, получается, вот, что бы с человеком ни случалось, да, то есть человек именно себя ощущает вот такую постоянную нищету духа, да, пред Богом. И вот это вот состояние так раз позволяет ему не превозноситься. Не превозноситься в этой жизни с тем, чтобы Господь превознес тебя в вечность. То есть вот такой вот момент. Сколько бы ты чего бы ни достигал, что бы у тебя ни получалось, да, вот это вот состояние нищеты, ты должно это постоянно в своем сердце ощущать. То есть постоянно вот этого вот скорби о том, что ты делаешь, как ты живешь, да, как ты вот, вот вообще существуешь.
Ведь вот Ефрем Сирин дальше говорит, что сила молитвы угашала силу огненную, обуздывала ярость львов, решала войны, прекращала битвы, укрощала бури, изгоняла бесов, отверзала небесные врата, расторгала узы смерти, отгоняла недуги, отражала напасти, восстанавливала поколебавшиеся грады, останавливала и свыше наносимые удары и человеческие наветы. Одним словом, всякие бедствия. Но это же мы вот видим на примерах наших святых, правда?
На вот примерах всей священной истории.
И всей истории христианства.
Да, да.
Христианство.
То есть вот и молитва действительно, она имеет такую некоторую многогранность. И поэтому человек, осознавший это и начинающий жить молитвенной жизнью, да, то есть он вот эту вот многогранность своей жизни-то и начинает, она у него проявляется, эта многогранность, да, то есть где бы, как бы, куда бы человек с молитвой не обращался, все ему полезно и потребно, да, то есть сделать что-то в мировом масштабе, да, как-то прекратить какие-то, может быть, действия воинские, еще что-то, или же в таком частном, локальном, для себя лично, да, то есть вот препобедить те силы, которые на человека нападают, да, то есть противостоять им. Всему потребна молитва, всегда молитва, только именно через молитву человек и может достигать вот этого вот это правильного состояния.
Интересное, вот он тоже опять же сравнение приводит о силе молитвы, о ее искренности, о ее вот такой вот от души идущей молитвы. Он говорит дальше, смотрите, как дерева, пустившие корни вглубь, если принимают на себя и тысячекратные приражения ветров, не ломаются и не могут быть вырваны, потому что корни твердо прикреплены к земной глубине, так и молитвы, высылаемые из самой глубины ума, как надежно укорененные, простираются в высоту, и никакое приражение помысла не может совратить их, потому что и пророк говорит: «Из глубины воззвах к тебе, Господи». Ему слава вовеки. Заканчивается так это слово о молитве. То есть вот, если она истинная...
То есть, получается, мы имеем следующее. Как человек начинает с чего, да, то есть обращается к Богу, проходит какой-то определенный путь, такой непростой, многотрудный, и в конце концов этот путь будет увенчан успехом, если человек... все к Богу возвратит именно в таком в состоянии благодарения. Да? То есть, так или иначе, все вершится именно словословием Бога. Если на каком-то этапе человек до этого не дошел, ну, значит, где-то он еще в пути, где-то он еще на полпути или еще где-то, может, в начале в самом. Да? Поэтому не случайно святые при всех скорбях, которые они обретали, чем они завершали свое исповедание пред Богом? Слава Богу за все.
Слава Богу за все.
Угу. Да, то есть вот за скорбь, и за радость.
Что
да,
Господь
то есть,
посылает.
Вот, и поэтому вот, действительно только это вот некоторое, скажем, изнутри, вот мы как христиане, да, то есть изнутри вот нашего положения мы можем увидеть, что это действительно так, что это не просто слова, что мы говорим, что да, Господи, слава тебе за все. Да, то есть как бы с таким это. И эти слова на самом деле не имеют какого-то внутреннего, внутренней поддержки.
Если они из глубины не идут, да, сердце.
Совершенно христианин, в общем-то, ну, даже и еще не достигший святости, да, я думаю, что совершенно откровенно говорит: Господи, слава тебе и за скорбь, которую ты посылаешь, потому что без нее нельзя. Как же без скорбей-то жить?
Но без скорбей не получается.
И в конце концов за ту радость, которую ты нас поддерживаешь. Да? Потому что если все постоянно в скорби, то ну, не всякая душа выдерживает такие, да, нагрузки. Есть особые праведники, особые избранные Богом. То есть они действительно вот эти вот скорби, сколько бы их ни нагнеталось, они все это держат и несут. Но основная эта часть людей-то, она не такая, да. То есть она все-таки не готова.
Ну, более слабая.
Только в этом, да. То есть она готова... чтобы и скорбь, и радость, и скорбь так переменялась, перемежалась. Вот, и поэтому самое главное, чтобы мы не забывали Господа благодарить, да, то есть помнить, что все вершится именно благодарением Богу, да, любое дело должно так вот завершаться. Если мы видим, вот, вот, скажем, той или иной этап, процесс, да, и вот он вершится, Господи, слава тебе, да, благодарю тебя, то есть, что провел меня этим путем, ведешь меня этим путем, да, то есть, тут я был в тяжелом состоянии, да, то есть, ты меня не оставил, да, потом ты меня поддержал вот здесь, вот эта радость, да? А многочисленно, что я и не видел, и не чувствовал, и не знал, а ты всегда все делал, да, слава тебе за все. Ну, и вот отсюда и такое вот именно правильное, что ли, внутреннее молитвенное состояние, да, то есть оно может состоять как из каких-то прошений к Богу, да,
так и
обязательно из благодарения.
Мы ведь забываем иногда поблагодарить Бога, да, вот очень часто.
Ох, как часто это
бывает. Успокоились, Бог дал, так сказать, Бог нам помог. И все, и мы рады, крылышки распустили, полетели.
Усилия, да? Потому чтобы что-то попросить, что-то обрести, да, там они такие огромные, да, а благодаря я, Господи, слава тебе, и дальше побежим.
Благодарю.
То есть вот так вот не должно быть, конечно.
Ну, это не должно быть, конечно, поверхностным такое благодарение. Сейчас, батюшка, еще вот просто несколько слов о силе, вот о значении молитвы в нашей жизни все-таки.
Ну, я бы еще,
вот,
знаете...
Как к этому идти, вот... мы поняли, что это непростой путь, да?
И вот к этому непростому пути я бы еще добавил слово моление, да, вот такое вот есть одно из сравнений, да, что как молоть это зерно. Да, то есть молиться – это как молоть зерно. Это
очень такой упорно.
Тяжелый, упорный, постоянный труд. Да? То есть как зерно дает хлеб жизни, для жизни земной, так молитва дает хлеб для жизни вечной. Душа, по примеру тела, нуждается в питании. Если мы ее об этом не заботимся, то душа начинает питаться как попало, чем попало. А если мы сознательно душу напитываем, мы говорим, молитвой, да, то наша душа полноценно и правильно развивается. Она живет правильно, полноценно пред Богом. Она не умирает, она не становится, скажем так, таким приспешищем сил зла, да, где удобно им сокрываться, да, душа. Она становится благоухающим таким вот садом для Бога. Вот, то есть, к чему нужно стремиться, да. И естественно, опять же, повторим, да, то есть, что в молитве как могут быть какие-то прошения о устроении, начиная с земной жизни, ну и самое главное для устроения вечности, ну и, конечно же, должно присутствовать это вот радостное благодарение, да, то есть к Богу. То есть, вот так надо делать, так поступать.
И... Ну что ж, я думаю, что и слово Ефрема Сирина, и нашу с вами беседу.
Немощные комментарии
услышали наши радиослушатели. Сегодня мы беседовали с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Мы продолжали с ним рассматривать вот эти духовные наставления Ефрема Сирина и сегодня обратились к слову о молитве. Надеюсь, что это будет какой-то помощью для наших радиослушателей, да?
Помоги нам, Господь.
Помоги нам, Господь. Спасибо вам большое.
Спасибо,
До новых
Господи.
Встреч. До свидания.
До свидания.